Нам все вернуться, я не уследила немного за временем, да. Говорила я о следующем, что в разных языках символы ставятся по-разному. То есть понятно, что мы набираем в основном на русском языке, да, поэтому я про него расскажу. Но если вы вдруг у вас на клавиатуре вы переключились на английский язык, точка, запятая, знак вопроса и некоторые другие символы будут в другом месте. Соответственно, вы должны понимать, что если вы хотите, вот, будучи в русском языке, вот у меня русский, видите, выбрался, русская клавиатура. Если вы хотите поставить знак восклицания, то вы должны с клавиатуры нажать Shift и 1, да, у вас ставится, вот он. Видите, знак восклицания поставился. Давайте с пустой строки. Вот, если вы хотите поставить знак номера, то это Shift 3. Если хотите поставить кавычку, открывающуюся или закрывающуюся, это Shift 2. Кстати говоря, кавычки должны быть вот такие. У нас для набора это тоже было требование, что кавычки должны быть вот такие, потому что у нас еще существуют другие кавычки, вот такие круглые.
У меня вот круглые отображаются. А как поставить такие, какие нужны?
На русском языке ты выбираешь Shift 2. Тогда у тебя ставится...
А не получается, идут вот такие кругленькие?
Кругленькие. Если не получается, тогда через вставку символ, другие символы.
Ага.
И кавычки будут... Сейчас я их найду. Вот они. Видишь?
Вот, да, спасибо.
Вот такие. То есть ты, допустим, себе в начале документа поставь открывающиеся, поставь закрывающиеся, да, и просто будешь копировать там, где тебе необходимо их добавить будет.
Угу, понятно. Благодарю.
Ну, это возможно, там особенности редактора или системы бывают по-разному. То есть автоматически они вот такие в русском языке, вот такие в английском языке. Если ты английская клавиатура, раскладка, да, начинаешь их открывать-закрывать. Вот, также посмотрите, что если, допустим, вам нужно кавычку открывающуюся, но вы ставите ее сразу за другим символом, допустим, за точкой, вот у вас есть точка, точка, вы хотите поставить открывающуюся кавычку, то если вы нажмете Shift 2, у вас закрывающаяся кавычка, не работает открывающаяся, как бы ее не стало, да, вот, то, сейчас, секунду. Ничего не понятно в чате, потому что неправильная раскладка была. Вот. То для того, чтобы кавычка стала открывающейся, нужно сделать пробел, и тогда у вас будет открывающаяся кавычка. И, соответственно, дальше закрывающаяся бесконечно. Вот. Если нужно сделать с текстом, допустим, это немножко иначе, у вас для того, чтобы была открывающаяся кавычка, у вас должен быть пробел перед ней. То есть, например, вот у меня, допустим, вот это я хочу взять в кавычки, да, я становлюсь перед буквой, нажимаю Shift 2, и у меня открывается кавычка. Становлюсь после буквы, у меня кавычка закрывается. Ну, вот, Ира, ты представляешь, что такое вывести на панель символ для людей, которые вообще видят Word там два раза в месяц? Поэтому можно все вывести, но это не очень просто для тех, кто не умеет это делать. Вот.
Можно уточнить, как увидеть скрытые символы? Вот как...
Ага, вначале главная страница, главная закладка, вот. Отобразить все знаки, вот этот значок.
Отобразить все знаки.
Вот, то есть видишь, оно как бы пробела тут туда нет, и есть потом точки появляются. Это очень удобно, на самом деле, при наборе. Я могу сказать, что в начале, когда ты вот включил, у тебя точки, и, в общем, и вот эти символы, они тебя пугают. Но через какое-то время...
Привыкаешь.
Тебя, да, глаз привыкает, и потом, ну, точки, и как бы пробел – это точка, нормально, ладно. Вот, поэтому лучше вот это делать. Это сразу вас помогает вам не делать два пробела, не делать пробелы там, где не нужно и так далее. Так, по форматированию тезисов я сказала. Потом, если непонятно было, можно будет спросить, либо еще раз что-то там посмотреть, переслушать. Еще хочу показать три вещи показываю. Мы заканчиваем, я вас больше не мучаю. техническими образованиями. Для набора нужно, для набора, наверное, для проверки, нужно еще знать две вещи, что если вы набрали тексты, вы сделали, например, два пробела, вы туда набираете, в зависимости от того, насколько вам легко набирать, то есть насколько вы хорошо владеете клавиатурой и набором, вы это делаете медленно или быстро. Если вы это делаете медленно, то, скорее всего, у вас где-то в процессе набора появилось два пробела подряд, может быть, иногда три пробела, когда вы задумались и нажали два раза или три, да, и не углядели, потому что вы, когда набираете, смотрите на клавиатуру, а не на экран. То есть те, кто набирает и смотрит на экран, сразу видно, что ты нажал два раза, у тебя две точки подряд, да, не одна, и ты сразу ее убираешь. Но те, кто при наборе смотрит на клавиатуру, потому что плохо знают раскладку клавиатуры, в таких случаях вы чаще делаете ошибки, вы набираете два пробела, вы делаете пробелы перед абзацами, когда переходите, да, вы делаете там табуляцию, иногда у вас бывает, нажимается вот такими стрелочками, да, на компьютер чуть-чуть. Вот, смотрите, если нажимаю табуляцию, вот эта кнопка табуляция, вот, то у вас такие вот стрелочки выстраиваются. Вот, которых не должно быть. То есть мы табуляцию не используем вообще. Не помню такого случая, чтобы мы использовали табуляцию в наборе проверки или в тезисах, или в статьях. Вот, соответственно, у вас этого не должно быть. То, иногда бывает, у вас выпадают вот эти символы непечатные. Их, вот, если закрыть, да, непечатные символы убрать, то вы их не видите. А так как они у вас открыты, вы их заметите при проверке. Соответственно, для того, чтобы упростить жизнь проверяющим и упростить жизнь тем, кто набирает, есть такой метод, как автозамена или автопоиск. И эти две функции позволяют убрать со всего документа все двойные пробелы. Сразу. Быстро. Поэтому я вам его покажу. Чтобы открыть автопоиск, нужно нажать Ctrl... Сейчас я клавиатурку открою. Ctrl... А, тут нету. Английский. Что у нас на английский не приходит? О, английский. Ctrl F. Вот эту F. У нас открывается такое окошечко. Ctrl F. Вот Ctrl и F. Ну, на русском это Ctrl A. Но я бы на английском Ctrl F. Открывается такое окошечко. Сейчас это автопоиск открылся. Он позволяет вам найти, допустим, если вы сделали проверку не до конца документа, да, на каком-то моменте закончили, заснули или ушли там, или отвлеклись, да, и вы забыли, на каком вы моменте закончили, но вы помните, какие там были слова. Вы можете найти эти слова через автопоиск, ну или поиск, ну автопоиск, в общем, да, например, если вы, вот у вас... Допустим, вот у вас есть строка, не понял, объясним, да? И вы помните, что вы где-то тут среди текста у вас есть не понял, объясним, да? Но вы не видите вот глазами листа, да, документ, вы не видите, где оно находится. Но вам нужно туда перейти, чтобы вы продолжили проверку. Тогда вот пишите, например, не понял, нажимаете кнопку «Найти далее», и оно находит все «не понял», видите, даже когда оно фрагмент слова. И выводит вас на тот фрагмент, который вам нужно. Я думаю, что вы придумаете, где вам нужно пользоваться автопоиском или просто поиском, да? Но так или иначе, это тоже функция, которую вы должны знать, потому что иногда это нужно. Например, когда вы ошиблись в каком-то слове, и вы потом почитали какие-то документы, обнаружили, что в этом слове у вас во всех этих словах у вас ошибка, и вам нужно найти все эти слова. Вы пишете это слово, ну, пишете часть слова, да, без окончания, для того, чтобы оно находило все слова, независимо, какое у вас окончание было в тексте. И вы автопоиском его находите. Говорит, что больше таких нет. Также есть автозамена. Автозамена используется тогда, ну, чаще всего автозаменой можно пользоваться в таких случаях, когда у вас, вы знаете, что у вас, наверное, где-то есть два пробела, и вы хотите их заменить на один, для того, чтобы текст был чище, да? Для того, чтобы открыть функцию автозамены, вы нажимаете... Вы нажимаете... Ctrl H. H вот. H. И у вас открывается, по большому счету, вторая закладка автопоиска, да? Вот, заменить. То есть у нас было найти, вот такие кнопочки, было заменить. Для того, чтобы заменить все двойные пробелы, сейчас мы их поставим в некоторых местах, вы пишете в найти два пробела делаете. Тут не показано, что на точками, но вы знаете, да, что у вас два пробела. И пишете заменить на один. Делаете один пробел, нажимаете заменить все. И у вас показано, что в 8 местах оно нашло два пробела и заменило на один. Таким образом, можно сразу снять все два пробела по всему документу, не выискивая глазами, где вы оставили пробелы два подряд. Допустим, если у вас было три пробела, вы знаете, что вы могли допустить три пробела, допустим, 4-5 пробелов, то есть нечетное количество, тогда вы нажимаете «Заменить все» еще раз, потому что оно, когда три находит пробела, оно их заменяет на два пробела, да, потому что оно заменяет из трех два на один, и получается в итоге у вас опять два пробела. Тогда вы можете нажимать «Заменить», ну, «Заменить все» несколько раз. Да, вот если видите, оно нашло, что еще где-то было у нас больше пробелов. Чем два. Если еще раз, вот еще один. То есть вы нажимаете до тех пор, пока не напишут, что произведено замен 0. Тогда оно заменило все двойные пробелы на одинарные. Также автозаменой очень просили редакторы научить пользоваться, когда для того, чтобы в документе у вас было тире, где нужно тире, а дефис, где нужен дефис. То есть, когда вы пишете, я временно закрою, когда вы пишете в документах дефис, то перед дефисом и после дефиса у вас нет пробела. Вот, например, да, что там. То есть, у вас нет пробелов. Вот тут. Для того, чтобы поставить тире, вам нужно поставить пробел перед дефисом, поставить после дефиса пробел. И когда вы нажимаете пробел после слова, у вас дефис автоматически заменяется на тире. Видите, оно совершенно другое по виду, чем дефис. Вот тире, вот дефис.
Вопрос, а где тире, а где дефис?
Вот тире, вот дефис.
Дефис здесь только... я вижу, а на клавиатуре?
А, на клавиатуре находится после кнопки 0. Сейчас я покажу, вот. Это вот дефис, вот тут, вот. Вот этот нижний, это дефис. Вот он, ноль, много дефисов. Так, кстати, не сказала, что скобки находятся на Shift 9 или Shift 0, да, вот это скобки вот находятся. Соответственно, давайте, раз мы про пунктуацию зашло, то у нас еще, сейчас я вам покажу русскую клавиатуру. Сейчас. О, русский оператор. Вот, вот он, видите, он тоже. Это вот русские символы. Буква Ё, кстати, которая у нас тоже используется, она находится, ну, кнопки Escape, она не тут находится на клавиатуре обычно, она находится выше, да, вот тут Escape находится у вас на клавиатуре, если вы видите. То Ё обычно находится над табуляцией, прямо вот сверху, над ней. То есть вместо Escape у нас как бы буква Ё находится. Иногда, если вы пользуетесь ноутбуком, например, то у вас буква Ё может находиться с другой стороны, где-то здесь. Вот тут, например, после, или где-то здесь, после слэш, это называется, вот косые палочки, это слэш называется. Правый слэш и левый слэш, да? То оно может где-то здесь находиться. То есть в зависимости от того, какая у вас раскладка, но буква Ё находится, на ней обычно еще много разных символов написано. Ё большое, Ё маленькое. То есть ну, большие буквы, понятно, делаем через Shift. Да? Когда мы нажимаем Shift, тут у нас все большие буквы становятся. В том числе и твердый знак. Не знаю, зачем, но как бы автоматика такая. Вот. Если нам нужно поставить двоеточие, то мы нажимаем Shift 6, знак вопроса Shift 7, точку с запятой, которая редко, но тоже иногда нужно, это Shift 4. Если нам нужно поставить запятую, мы ставим Shift и следующая клавиша после буквы U. Если мы следующую клавишу после буквы U без Shift, это будет точка. В русской раскладке. Вот точка. Если с Shift, вот запятая получается. Вот они. То есть это к тому, что когда нам нужно поставить какой-то символ, да, нам не нужно переходить на другой язык, на английский, например, да, как, ну, поначалу, допустим, когда меня учили, что все там кавычки ставятся только через английский язык, то есть мы пишем на русском, потом переключаемся на английский, ставим кавычку, переключаемся на русский, пишем дальше, потом снова переключаемся на английский, закрываем кавычку, да, то это сейчас все проще, то есть это через shift, и вот циферки вы можете поставить. Обычно эти циферки есть на клавиатурах ноутбуков. Если вдруг их нету, тогда то, что Ира там писала в чате, понятно, что их можно там сделать, вставить символом, например. Вставка символ. Вот тут тоже они есть. Вот тут вот точка запятая. Но это, конечно, очень медленный метод. Да? Скорее всего, где-то на клавиатуре они у вас расположены. Просто нужно найти на ноутбуке, где именно. Но вернемся к автозамене. То есть у нас вот есть окошко. Да? Но проблема в том, что когда мы, допустим, делаем в прямую речь из зала, да, например, у нас есть двоеточие и тире. И, допустим, да, вот, вот это то, что было, да, вот прямая речь у нас. И у нас, когда мы нажимаем после «да» пробел или ставим точку, да, или, допустим, сколько бы пробелов не нажимали, наш дефис не становится тире, как я только что показывала, когда оно автоматически заменилось из-за того, что пошел пробел после слова, да, то в таких случаях нам вот эти все дефисы нужно заменить на тире, потому что на самом деле в прямой речи идет не дефис, как часть слова, да, а тире, как знак препинания. Соответственно, для этого удобнее использовать автозамену. Когда вы текст весь набрали, чтобы каждый раз не отвлекались на то, что вам нужно этот дефис заменить тире. Делается это следующим образом. Если у вас в тексте где-то еще есть тире, например, вот у меня есть тире, да? Вот у меня я только что сделала себе тире, вот у меня есть тире, то я его просто копирую. Без пробела возле него, только тире. Скопировала тире. Копировать, не помню, говорил или нет, но копируем мы, сейчас, секундочку. Копируем мы, нажимаем Ctrl и C. То есть мы выделяем, что мы хотим скопировать, потом я, допустим, это тире, нажимаю Ctrl и C, вот такой вот C. Мы его копируем. Скопировали мы его в буфер, нам называется. Буфер – это такое условное место, куда добавляется одно копирование, последнее. То есть если вы скопировали три разных места или три разных слова, у вас запомнится только последнее. Буфер рассчитан только на одно последнее копирование. То есть вы вот скопировали тире. Когда вы открыли автозамену, вот она у нас, для того, чтобы все... Вот такие, где тут у нас было, потеряла. Ну вот. Ладно. Вот, соответственно, у нас есть дефис, да, нам нужно его сделать, чтобы он был тире. Мы скопировали тире. Каким именно, скажи мне? Ну, тут пишут, что тире можно задавать сочетанием клавиш. Можно делать несколько методов. Вот сейчас нам Ира напишет, какими, что можно делать. Мы скопировали тире, мы открыли автозамену. И пишем, для того, чтобы все, не все дефисы, то есть как части слова, да, в слове что-то, где-то и так далее, заменились на тире, а только те тире, которые тире, то у нас мы видим, что тире, вот у нас дефис, да, он имеет пробелы вокруг, ну, то есть до и после, да. Соответственно, для того, чтобы все дефисы, которые должны быть тире, стали тире, но не все дефисы, которые дефисы, стали тире, то есть только те дефисы, которые нам нужно, да, то мы заменяем следующее. Пробел, дефис ставим, который после нуля, да, и пробел. А заменяем на пробел, вставляем тире, это Ctrl-V, Ctrl-V, вставляет то, что у нас в буфере, Ctrl-V, и пробел. То есть мы меняем пробел, дефис, пробел на пробел, тире, пробел. И нажимаем заменить все. у нас вот поменялось, видите? Заменилось. То есть у нас был дефис, стало тире. Это важно для набора, потому что проверяющие очень сильно ругаются, что у нас в прямой речи все тире остаются дефисами. Но опять же, здесь нужно быть предельно внимательным, что, например, в словах что-нибудь вы, да, не пишете вот этих пробелов, потому что если вы пишете пробелы, тогда у вас вот этот дефис тоже заменился бы на тире. Вот такое. Хотя оно, как бы, такого слова нету, не будет. Да? Но, то есть, как бы, быть внимательным. То есть, при наборе. Если вдруг вы не уверены в своих силах, что бывает поначалу, это нормально, то тогда вы можете пользоваться не автозаменой всех дефисов на все тире, а проходиться глазами. То есть, например, если у меня здесь дефис, да, здесь дефис, и здесь дефис, а у меня должны быть тире, я скопировала тире, да, и заменила дефис на тире. Ну, то есть глазами прошла, посмотрела, где дефисы, да. Но с одной стороны, это более безопасный метод, с другой стороны, вы часто пропускаете дефисы, которые должны быть тире. Ну, то есть тире, которое должно выглядеть как тире, да, не просто подразумеваться, что под этим дефисом у нас заложено тире. На это тоже обратите внимание, особенно проверяющие. То есть у вас, когда вы проверяете, вы не только смотрите грамотно, чтобы запятые были в правильных местах, и чтобы кавычки были правильные, чтобы там дефисы были тире, где это необходимо, да, а еще на то, чтобы у вас двойные пробелы не были в тексте, для того, чтобы у вас все тире, которые должны быть тире, были тире на самом деле, да. И также еще последнее, что необходимо и можно автозаменой исполнить, это когда вы сделали много абзацев, но у вас абзацы остались с пробелами перед абзацем. Вот то, что я говорила в начале, да, что у нас перед знаком абзаца вот этим не должно быть пробелов. Но это частая проблема, особенно новеньких, кто только начинает набирать и мало опыта. Соответственно, вот такие знаки тоже можно заменить автозаменой. Делается это следующим образом. Тоже это более продвинутый уровень, но все равно это нужно понимать. Мы меняем, что мы ищем пробел, нажимаем кнопку «Больше», выбираем специальный символ, конец абзаца, вот такой же, видите, символ у нас. Не конец абзаца, знак абзаца. Неправильно вам сказал. Специальный знак абзаца. У нас получается пробел и знак абзаца, вот эти два символа, да, ну, без вот эти два символа, мы хотим заменить на то, чтобы был только абзац. И мы тогда заменить на знак абзац. То есть, чтобы у нас вот эти все пробелы во всех, да, абзацах, которые у нас были, или, возможно, были, мы где-то не заметили, пропустили, изменились на только абзац. Такие пробелы еще появляются, когда вы пишете не сразу разбиваете на абзацы текст, а разбиваете потом. То есть вы вот написали все в один абзац или написали все большими-большими абзацами, а потом разбиваете на абзацы по мере проверки. Да? Потому что при проверке эти абзацы более видны, чем когда вы набираете текст. Не всегда, зачастую, чаще всего поначалу и даже не поначалу, в принципе, иногда довольно сложно понять, где абзац. Не рисуйте, пожалуйста, на экране. Вот. Соответственно, ну, может быть, что-то тут пытались подчеркнуть, тогда напишите, что вы хотели этим сказать. Вот, соответственно, нажимаю «Заменить все». Ну, тут один остался, тогда мы нажимаем еще раз, да, «Заменить», «Заменить все». «Заменить» последний раз у нас произвели замен 0. Все пробелы перед абзацами у нас как бы закончились, да, и вот они все без пробелов. То есть нету пустого символа, который мы как бы не видим, но он все равно есть, он все равно влияет на чистоту текста. Не знаю, как это дело убрать, но ладно. Все. А, нет, последний. Предпоследний.
А там можно перекрыть как-то. Там написано, что такой-то Василь рисовал.
Ну да, Василя, наверное, написано.
Василя. Да, написано Василя, да. Поэтому нужно ему перекрыть доступ.
Ну, вроде не рисует, как бы, и ладно. Не критично, как бы, да. Ударение. Ну, это вот кому еще надо поставить ударение над гласной. Да, вот тут Лада написала в тексте. В общем-то, вот, ну, Лада пишет с клавиатуры, как это сделать. Я, допустим, для того, чтобы было ударение, мы можем выделить букву, допустим, это буква Е, да, у нас. Символ, другие символы. И вот здесь, когда мы смотрим, у нас есть символ Е, допустим, с ударением. Притом есть несколько символов, есть ударение в разные стороны, видите, вот здесь. То есть можно как бы заменить на символ с ударением, например. Вот. Ну, Лада говорит, что вот можно еще на клавиатуре сделать. Посмотрите, в чате написала. Чаты я тоже добавляю в публикацию, поэтому то есть все, кто пишет в чате, имейте в виду, да, это тоже будет добавлено в публикации. Вот. Что еще? Ладно, хорошо. Значит, тогда еще два последних момента, и все, мы прощаемся. Также в текстах очень удобно, когда есть колонтитул. Что такое колонтитул? Колонтитул – это их два. Но на самом деле их четыре, но мы используем два – верхний и нижний. Вот они тут даже написаны, да? Верхний колонтитул – это то место, которое вот синеньким выделено, да, и которое не используется под текст. В это место можно задать текст, который будет повторяться на все страницы ниже. Нижний колонтитул зачастую используется для того, чтобы добавить номер страницы. Это удобно при печати, когда вы распечатываете что-то, удобно, потому что иногда страницы падают из рук, да, или там пропадают или меняются местами, соответственно, вам удобно, чтобы были номера страниц, чтобы снова их собрать. Как обнаружить колонтитул и как в него что-то ввести? Это делается двумя способами. Первый – это можно нажать верхний колонтитул, нижний колонтитул. Соответственно, если вы выбираете верхний колонтитул и нажимаете вот тут внизу «Изменить верхний колонтитул», он у вас открывается. И вот видите, текст становится такой немножко серенький, да, как бы на него нельзя нажать, нельзя ничего с ним сделать, но у вас открывается поле, которое вот такого вот размера, где вы можете написать текст. Вот. Для того, чтобы его закрыть, можно нажать либо два раза на текст, либо закрыть окно колонтитулов. Если вдруг вы перешли на другую закладку, он находится в конструкторе. Закрыть окно. И, соответственно, когда вы написали колонтитул в любом месте документа, у вас он же копируется во все страницы. Видите, смотрите, видите, на всех страницах у нас появилось слово. То есть это делается, когда вы, допустим, пишете какой номер синтеза, да, там время синтеза, который проведен, он делается через колонтитул, чтобы на каждую страницу не добавлять, но чтобы он на каждой странице был. При печати он тоже пропечатывается, поэтому это удобно. Также и как номер страницы. Если мы хотим сделать нижний колонтитул, мы заходим в вставка нижний колонтитул, изменить нижний колонтитул. Вот. Вот он мигает, что вот он у нас есть. Чтобы добавить номер страницы, вот у нас есть номер страницы, текущее положение, простой номер, у нас вставляется циферка. И этот номер вставляется на все страницы далее. Вот 2, 3, 4, он сам себе считает, плюсует плюс 1. Он достаточно умный в этом вопросе. Более сложные манипуляции с колонтитулами не буду показывать, но они тоже там присутствуют. Кому нужно, просто можно будет написать, пообщаемся. И последнее, что я хочу еще сказать, что для проверки, так как поля достаточно большие, да, то есть у нас, вот, когда мы переходим проверку со страницы на страницу, особенно если текст очень близко, вот, да, по этому, у нас пол экрана уходит, еще два момента, просили еще один момент сказать, у нас пол экрана уходит на то, что пустое место, в котором нету текста. Так вот, при проверке удобнее колонтитулы скрывать. Для того, чтобы текст был сплошняком, чтобы вы не отвлекались на колонтитул, да, и просто шли по тексту, не отвлекаясь на то, чтобы перекручивать лишний раз кнопочкой и там скроллингом, да, для того, чтобы текст проверить. Так вот, скрыть колонтитулы тоже нажимается два раза на пространство между колонтитулами, когда появляется вот такой значок, да, стрелочка снизу, стрелочка сверху. Нажимая на него два раза, скрывается колонтитул. То есть, видите, теперь у нас нету ни цифр, ни слова колонтитул ушло. Вот внизу страницы не видно цифр, которые в колонтитул. У нас текст идет сплошняком. И это очень удобно при проверке, что вы сразу видите текст и не отвлекаетесь на то пустое пространство, которое вы все равно не редактируете, потому что колонтитул один в самом начале отредактирует, да, он скопировался. Вот, это удобно. Чтобы раскрыть палантитул, также иногда такие тексты встречаются в архиве. Да, 10 минут у нас осталось. Для того, чтобы раскрыть его, вы тоже нажимаете на вот эту как бы смежную, да, линию, и он открывает палантитул. Вот палантитул остался, то есть он неизменный. Скрыли, открыли. Это не обязательная функция, но она удобная. И последний момент. Сейчас я посмотрю. Да, все-таки еще два последних, но за 10 минут я успею точно. Иногда, когда у вас, вы набираете текст, допустим, или вне при работе, неудобно, чтобы окно было открыто на весь экран. Соответственно, я его схлопываю наполовинку. Как это сделать? Когда мы, у нас есть окно на весь экран, для того, чтобы его свернуть, мы нажимаем окно, свернуть в окно. Вот у нас такое. Допустим, если вам такое неудобно, вы можете, раздвигая поля, видите, вот тут, когда мы делаем, то у нас стрелочки появляются различные. Если диагональная стрелочка, она двигает и вверх, и вбок. Если вертикальная, либо горизонтальная, она только вверх, да, либо только вбок, например. Вы можете раздвинуть, сузить в любой момент. Если, допустим, вы сузили настолько, что у вас перестает быть видно текста, тогда после того, как вы сузили, вы должны сделать скроллингом, да, уменьшить текст. Ну, то есть понятно, что в идеале вы не совмещаете, ну, как бы не уменьшаете окно до такого момента, что вам непонятно, что написано, что очень мелко. Вот, допустим. Но вот этот 12-й шрифт видно даже с такого маленького окошечка. Да, вот у меня экран, да, вот маленькое окошечко. Текст все равно видно, и вот текст его можно проверить. Если вы хотите, чтобы оно было по вертикали в размер экрана, вы нажимаете на верхнем крае, вот появляется стрелочка, вы нажимаете два раза, и оно растягивает его вертикально на экран. Я, допустим, набираю, вот у меня, когда я текст набираю, у меня вот так открыто окошко. Сейчас загрузится. Вот так у меня сбоку здесь находится аудиопроигрыватель. Вот. Я между ними просто переключаюсь. Переключаюсь не мышкой, переключаюсь клавиатурой. Чтобы переключиться между этим окошком и вот этим окошком, используются кнопочки Ctrl-Alt-Tab. Нет. Да? Да, Alt-Tab. Переключаюсь на этот, переключаюсь на вот этот. Ну, это как бы кому как удобно. То есть кому-то удобнее вот так раздвинуть, да, и допустим, и сверху редактор. Или аудио, да. Либо вы используете программу, тогда вам вообще это не нужно. Еще один момент, что когда вы уменьшили окошко, чтобы его перетянуть, нужно нажимать на строку названия. За строку названия тягаем его куда удобно. За другие части, если вы будете зажимать мышкой и тянуть, зажали мышку и тягаете, да, вот пока мышка зажата, это не очень получится. То есть нужно вот за эту строку делать. И последнее, что показываю, это как сохранить документ. И потом еще пару минут на вопрос останется. Чтобы сохранить документ, есть два сохранения. Сохранить и сохранить как. Для того, чтобы по мере того, как вы набираете, чтобы, допустим, пропал свет, все исчезло, то есть это вот бывает такая ситуация, но оно все равно автоматически Word время от времени сохраняет документ в свой буфер. Но иногда, когда он сохраняет, выбило свет, допустим, долго, он не всегда его потом оттуда отдает. То есть он его сохранял и потерял. Поэтому удобно, когда вы набираете текст, по мере набора сохранять просто. Не сохранить как, а сохранять. Сохранение происходит в тот же документ, который вы открыли. То есть он как бы перезаписывает документ, который вы открыли, да, для набора. Если вы, допустим, создали новый документ, ну, чаще всего нам даются шаблон, да, вот для набора, будем откровенны. И в этот шаблон вы набираете. Для того, чтобы сохранить шаблон, вы тут что-то набрали, да, вот тут что-то набрали. Сохраняйте. Вот можно вот тут кнопочку сохранить. И при следующем открытии у вас будет то же самое, что вы набирали. Второй метод, как сохранить, это через кнопочку офиса. Вот сохранить. И третий вариант клавиатуры. Вы нажимаете... Ctrl и S, английская, она тоже делает функцию сохранить. Ctrl-S. То есть у нас было Ctrl-A – выделить все, Ctrl-C – копировать, Ctrl-V – вставить, Ctrl-B – это жирное, Ctrl-I – это курсив, Ctrl-U – это подчеркнутое, да, и Ctrl-S – сохранить. Вот. Второй вариант, когда вам нужно сохранить с другим названием, либо когда вы создали новый документ. Вот если вы создали новый документ, да, у вас, видите, документ 2. Это говорит о том, и нету точки, да, то есть у вас документ 2 и нету расширения. Расширение это... Вот у меня, смотрите, сохраненный документ, видите, название документа, точка docx. Вот эта точка docx, это называется расширение документа. В зависимости от того, какое расширение документа, компьютер понимает, какой программой его нужно открывать. Поэтому, когда мы создаем новый документ, вот, видите, документ 2, нету точки docx или точка doc. Это значит, что он никуда не сохранен. Для того, чтобы его сохранить, ну, в общем, куда нужно, да, то вы нажимаете «Сохранить как». То есть для того, чтобы не просто сохранить поверх того текста, который был, а сохранить в другой документ, новый, с названием, которое вы позже введете, да, то вы используете «Сохранить как». Это используется через Office, кнопку «Сохранить как». Вы выбираете документ Word или документ Word 97 или Word просто. Если Word – это docx расширение, если просто Word, то это doc. Что то сейчас читается практически всеми устройствами, поэтому и то используется. Просто был период времени, когда docx не читались многими устройствами. Нужно было сохранять все в doc. Также это важно для тех, кто не использует Microsoft Office, а использует другие Open Office, которые делают расширения другие. Не doc и не docx, а другие. Для сайта должно быть doc или docx. Это часто вопрос по тезисам, и также это часто вопрос у тех, у кого есть MacBook или Mac-устройства, которые не сохраняют обычно Word, потому что Word – это программа Windows. А так как это маки, и у них другая система, не Windows, у них расширение другое. И им приходится переделывать документы в doc или docx. Так вот, для того, чтобы сохранить doc или docx, вы нажимаете документ Word. Оно у вас открывает окошко, в котором вы можете выбрать, где вы хотите сохранить. Стандартно оно открывает этот компьютер документы. Вот они, документы. В дальнейшем это вот документы. И оно сюда сохраняет. Для того, чтобы выбрать, куда вы хотите сохранить, вы выбираете место на локальных дисках C или D, или какие там у вас есть. В общем, можете выбрать место, куда. И название пишете. Название любое. Поэтому какое вы захотите, расширение в названии можно убрать, оно автоматически его добавит. Вот здесь написано, что оно его автоматически добавит. Допустим, вы его сохраняете на рабочий стол, любое docx, да, сохранили. Вот оно внизу пишет, что оно его сохраняет. И где же он у нас? Сейчас я подвину секундочку. И вот любое docx у нас лежит. При открытии мы видим, что вот то, что мы писали, вот оно у нас есть. Вот. Тут сохранение, я понимаю, что скомкало, замяло, но я думаю, что если вы посмотрите и последовательно пронажимаете и попробуете в различных вариантах, то все получится. Важно при сохранении смотреть, куда вы сохраняете. То есть если вы нажали «Сохранить как», выбрали, допустим, doc или docx, вот здесь вверху пишется, куда вы сохраняете. То есть рабочий стол у меня вот здесь. Если вы сохраните в другое место, вы должны запомнить, что вы сохранили туда, и потом его не искать больше. Да? Вот. То есть это обязательно запомнить, куда вы сохранили, потому что потом будет тяжелее найти на компьютере, куда же вы сохранили свой документ с набором, для того, чтобы потом его кому-нибудь отправить на проверку. Поэтому вот здесь самое важное, это чтобы вы посмотрели, куда оно сохраняется, потому что оно не всегда стандартно идет в документы, а может быть в другие места, и вы должны понимать, куда оно сохраняет, и где его потом найти. Если вы сюда нажмете, то вы увидите, что... А, вы не увидите. Ну, ладно. Вот. Ну, в общем... То есть смотрите, куда вы сохраняете, обязательно. Особенно, если вы хотите сохранить в одно место, а оно открыло вам другое, вам нужно перейти в то другое место, куда вы хотите сохранить. И нажимаете кнопку «Сохранить», оно сохраняет. Сейчас у нас будет прерывание связи через буквально полминутки, и мы вернемся, может быть, какие-то будут еще вопросы. Я поотвечаю на вопросы, и мы тогда закончим.